Всем привет! Сегодня в братской студии навигатора с вами снова киноведы в штатском. И у нас в гостях по телемосту знающий человек Дмитрий Золотницкий. Дмитрий, привет!
Привет, Клим, и привет нашим зрителям.
Рад видеть. Мы сегодня собирались поговорить, наверное, если я не ошибаюсь, о самом не нашумевшем, самом негромком, я бы сказал, даже по стилю повествования, самом спокойном сериале по вселенной «Звездных войн». Речь, конечно, про Андор.
Названо в честь главного персонажа, который, я думаю, что если среди наших зрителей есть те, кто за «Звездными войнами» следят не очень пристально, то, может, про такого и не слышали. И действительно, в сравнении с другими сериалами по «Звездным войнам», где, например, в заглавии вынесен Оби-Ван Кеноби, которого, я думаю, знают плюс-минус все, или «Мандалорец», ну, «Мандалорец», конечно, не имя, но все равно такой узнаваемый образ, то в сравнении с этим Андор, он несколько теряется по своей известности, и его легко можно навскидку и не вспомнить, кто это такой. При этом у сериала из всех проектов по «Звездным войнам» телевизионных, насколько я знаю, самые высокие рейтинги от критиков, от зрителей, те, кто его смотрел, его оценивают очень высоко. И тут получается такой немножко диссонанс, противоречие, что с одной стороны сериал не может похвастаться какой-то большой популярностью, с другой стороны оценен он очень высоко, ну и в значительной степени, на мой взгляд, по достоинству. Ну и, наверное, сделав преамбулу о том, что Андора могут не помнить, надо сказать, кто это такой. Это персонаж фильма «Изгой-1», оперативник Восстание, который участвует в операции по похищению планов Звезды Смерти. Ну и поскольку с выхода этого фильма прошло много лет, то можно уже сказать, что он, как и вся эта, весь этот отряд самоубийц повстанческих, он в финале фильма погибает. Так что сериал рассказывает о том, что происходило до «Изгоя-1», рассказывает о пути Андора еще с тех пор, как он не был повстанцем, как он к ним присоединился, о его участии в восстании. Ну и закончится второй сезон, который прямо сейчас выходит. Он должен вот буквально на пороге начала «Изгоя-1». Но весь сериал охватывает несколько лет, посвящен становлению, развитию этого персонажа. Ну и кроме того, там достаточно много внимания уделяется еще, в принципе, такому приземленному взгляду на борьбу повстанцев против империи. Здесь нету битв флотов, нету джедаев, почти нету какой-то прям большой политики с императором или его приближенными. Но много показано причин для недовольства у простых жителей далекой галактики, что их не устраивает в империи, как недовольство накапливается, как оно где-то взрывается и зачастую подавляется. И как те, кто оказываются вот так или иначе задеты этой имперской махиной, зачастую решают присоединиться к восстанию и бороться. Но известных персонажей здесь не очень много, и он вот такой именно одно из качеств, одно из достоинств этого сериала, то, что он дает необычный взгляд на далекую галактику с точки зрения, по большому счету, простых людей.
Мне очень понравилось момент, да, во-первых, то, что не понравилось. «Изгой» мне не понравился очень сильно. Я как только начал его смотреть, я все проклял, и все. И поэтому, конечно, кто такой Андор, я так и не узнал. И я просто уточню. Правильно ли я понимаю, что как раз эти самые парни, которые убегали в начале четвертого сезона от Дарта Вейдера, и Дарт Вейдер их всех мечом порубал в итоге?
В начале четвертого сезона? Нет. Ты имеешь в виду начале четвертого сезона? Эпизоды ты имеешь в виду, «Новая надежда».
Да, конечно, эпизоды.
Нет, не совсем так.
В 77-м году еще вышел.
Да, не совсем так. Я тогда тебе расскажу, чем заканчивается «Изгой-1». Он заканчивается тем, что с имперской базы похищают планы Звезды Смерти. Их с трудом, с потерями передают Лее Органе, которая улетает вот на этом самом корабле, который мы видим в четвертом эпизоде, куда Вейдер с штурмовиками врываются и всех там вырезают, кроме, собственно, самой Леи. То есть вот эти персонажи, которых мы видим в классическом фильме, они в самом конце «Изгоя-1» действительно появляются. Но это не центральные действующие лица самого «Изгоя-1». Вот основные все главные герои этого фильма, они там героически полегли, добывая планы «Звезды смерти». Так что до событий четвертого эпизода они уже не дожили, хотя в конце «Изгоя-1» есть похожая сцена, где Дарт Вейдер тоже там вырезает все, что ему на пути встречается, и перебивает повстанцев. Хотя, опять же, это не главные уже герои, а просто ну, такие статисты, скорее, чтобы показать.
Ну, я примерно об этом и говорил, просто не вполне корректно выразился. А вот то, что мне в «Андоре» понравилось просто невероятно, по сравнению, наверное, с почти всеми классическими фильмами по вселенной «Звездных войн», и даже почти всеми сериалами. Я «Мандалорца» более-менее вдумчиво смотрел полтора сезона, поэтому могу судить. Господи, там все на работу ходят. Там весь фильм, все ходят на работу. То есть я в них вижу живых людей, которые живут живую жизнь. Они думают, что у них медиахлорианы, значит, упали, и нужно срочно энергетику принять. Ну или наоборот, что-то больно много медиахлорианов, и нужно это кого-нибудь молнией шарахнуть. Там этой мистики вообще нету.
Ну, кстати, не все. Сам Андор-то, по-моему, не ходит, потому что, когда мы его впервые встречаем, он еще не агент восстания, а такой бандит, разбойник, мошенник, который, в общем, уже тогда обретает определенные навыки, которые ему потом помогут при работе на восстание. Но в целом, да, мы видим именно жизнь простых людей на планетах, где далеко они находятся от центра, где цивилизация находится на не самом высоком уровне, наверное, развития, и люди, по большому счету, просто сводят концы с концами, а тут еще зачастую к ним империя наведывается и говорят, давайте вы нам еще будете соблюдать наши порядки. Они эту империю, как, наверное, до этого и республику, на одном месте хотели вертеть, мне кажется.
Там же проблема-то в том, что конкретно начало Андора находится не просто на территории империи, хотя, конечно, на территории империи, но на территории корпорации некой, я уже забыл, как она называется, но там какие-то матерые капиталисты рулят, там даже милиции-то нету, там только служба безопасности.
Ну, у империи...
Той самой корпорации.
У империи это такая суть, что она слилась, можно сказать, в значительной степени с капиталистами. Если помнишь, «Войны клонов»-то были между кем? Да. Между сепаратистами и республикой. И сепаратисты в значительной степени это именно большие корпорации, большие деньги, либо просто вот торговая федерация, которую мы видели в «Призрачной угрозе», либо там специалисты по производству боевых роботов, банкиры и так далее. То есть, по сути, вот сепаратисты, те, кто раскололи республику, это как раз такой большой, серьезный
бизнес. Представители крупного финансового капитала.
Вот, и когда...
По-простому.
И когда, очевидно, Дарт Вейдер их всех лидеров повырезал, провозгласили империю, то вот эти классические бизнесмены, которые долгое время были, ну, такой силой, которая могла диктовать свою волю в значительной степени Сенату, что мы видели в приквелах, ну, их, очевидно, поприжал император, и вот весь или почти весь этот большой бизнес, он стал, ну, если не частью империи, то очень сильно с ней аффилирован.
Прям начало Андора мне страшно понравилось, когда как раз этот главный герой, как его, Касса?
Кассиан. Касса — это его детское имя. Но там официальное его имя, под которым он, не знаю, в Википедии записан, это Кассиан.
Да, Кассиан. Его просто, когда родную планету показывают, его все время зовут Касса, Касса, Касса титрами, и я поэтому что-то поперепутал. Он же, значит, столкнулся около бара с двумя сотрудниками службы безопасности, которые хотели его набутылить прям натурально, совершенно ограбить, просто так, в наглую. А он взял их двух и убил. А потом нам показывают страшно такого принципиального служаку в этой службе безопасности, который очень похож на молодого Кайла Маклохлана и лицом, и подачей, и вообще. Который пытается это все расследовать, а ему начальник говорит: так, значит, у меня сегодня отчет, висяк мне не нужен, поэтому, значит, запишем на несчастный случай. Как понял, разрешите бегом исполнять. Я думаю, блин, Господи, как это все жизненно вообще. Не смотри, что далекая-далекая галактика. Вот вся эта мерзость, которая имеет место быть, она вся узнаваемая, прям до предела.
Вот, мне кажется, ты какую-то одну из самых главных сторон этого сериала, который очаровывает зрителей, сейчас отметил. Именно то, насколько оно, несмотря на то, что это фантастика, такое жизненное и приближенное к тому, что узнается, насколько там герои, в общем, простые и понятные, это этим самым сериалы подкупает. И сами по себе эти качества важны. Ну, еще это во многом ново и оригинально для «Звездных войн», где мы обычно привыкли видеть, да, там, приключения контрабандистов, джедаев, политиков. И практически все и фильмы, и мультсериалы, и игровые сериалы, которые в последнее время активно выходят, это про, ну, людей, которые, или не людей, которые именно в масштабах далекой галактики... Те, кого можно назвать героями с большой буквы. Не обязательно положительными, но тем не менее героями. А здесь почти все персонажи — это, в общем, простые люди, которые просто оказались так или иначе вот... Подхватила их эта буря, либо революционная, либо в случае с некоторыми персонажами они работают, например, на Империю, на ее разведку. Но это, в общем, тоже рядовые плюс-минус агенты, следователи, которые... в свою очередь пытаются либо бороться с восстанием, либо, что мне кажется тоже достаточно приближено к реальности, это устраивать всякие провокации, чтобы потенциальных повстанцев вывести на чистую воду. Да, и мне прям вспомнились какие-то истории там, про 19 век, и где какие-нибудь русские революционеры бы говорили: «Я знаю все эти методы царской охранки». И вот действительно, там, имперская разведка, кажется, что работает по тем же методичкам.
Ну, это, к сожалению, рано или поздно в такого рода государственных образованиях начинается, когда у вас те люди, которые должны служить безопасности, они думают, что, слушайте, давайте мы сами организуем вам террористов, сами их поймаем потом, это же так удобно. У нас что там, у нас Евнуазов, самый главный террорист Российской империи, оказалось, был сотрудником, причем много лет, причем очень высокооплачиваемым. Ха-ха-ха-ха-ха, смешно. А, тут мне еще момент прям очень сильно бросился в глаза. Насколько это одновременно драма, условно, на производстве, и одновременно, ну, там внутри просто 12 мгновений весны непрерывно, вот эта шпионская драма, очень здорово. Вот этот персонаж, которого Скарсгард играет.
Лютиен его зовут, очень... да. Лютиен его зовут.
О, точно. Почему я эти имена плохо запоминаю все время? Персонаж на редкость харизматичный и матерый, и вот видно, что... Он, правда, потом это и проговаривает словами, что он пытается бороться со злом, и поэтому ему нужно использовать методы этого самого зла. И на какой-то момент уже он натурально в животное должен превратиться. Точно такой же, как те, с кем он борется. Но он все-таки как-то это балансирует на грани. А Скарсгард сыграл просто замечательно.
На самом деле, ты упомянул сейчас, наверное, мой самый любимый момент во всем сериале, и вообще один из эпизодов, который на меня наибольшее впечатление в «Звездных войнах», по крайней мере, за последние годы произвели, там, где Лютиен как раз он встречается с имперским чиновником, который на него работает, и начинает на него давить, и тот такой ему бросает фразу, мол, я-то вот тут рискую, а ты вообще чем жертвуешь? И Лютиен ему говорит, что я вообще жертвую всем, я пожертвовал там, спокойствием, возможностью иметь близких друзей, я вынужден использовать против своих врагов их же инструменты, я понимаю, что там, то будущее светлое, которое я пытаюсь создать, мне в нем не будет места, и что я не получу ни благодарности, ни славы, потому что я работаю вот... во тьме, и учитывая, как это еще сыграно, вот просто я его потом несколько раз именно этот фрагмент, не знаю, полторы-две минуты монолог, я его пересматривал, на YouTube Star Wars официально выложен, и каждый раз мурашки по коже пробегают. Вообще персонаж действительно очень классный, и мне бы на самом деле хотелось больше про него, может быть, не в рамках этого сериала, может, какую-нибудь книгу прочитать про него, про его путь, про то, как он стал, и для меня он во многом Андора затмевает здесь. Это персонаж, который выступает своего рода ну, таким наставником, что ли, для Андора, с одной стороны, потому что именно он его вербует в восстание, с другой стороны, он, конечно, Андора, как и многих других людей вокруг него, он их использует как пешки, а сам выступает, ну, вот таким серым, что ли, кардиналом восстания пауком, который действует в тенях, который скрывается, причем скрывается практически в самом сердце империи. Мы видим, что как раз он ходит на работу, у него есть вполне неплохая работа, он держит магазин в центре Корусанта, торгует разным антиквариатом, ну, и судя по картинке, живет-то сам по себе, он очень неплохо в комфорте и богатстве, общается с сенаторами, у него богатые клиенты, то есть лично у него в жизни все хорошо, но тем не менее, вот по каким-то причинам, которые, по крайней мере, пока в сериале не раскрыты, он важный элемент восстания, причем, ну вот он действует, опять же, так, как нам восстание обычно в «Звездных войнах» не показывали, потому что мы привыкли, что это вот благородные борцы за свободу, которые в меньшинстве совершают атаку на Звезду Смерти, например. А тут человек совершает, инициирует преступление, чтобы были деньги на то, чтобы дальше поддерживать восстание, который подставляет тех, кто на него работает, который заставляет на него трудиться имперских чиновников и так далее, и так далее. И вот такой образ повстанца, с одной стороны, очень изворотливого, хитрого, умного и обаятельного, с другой стороны, не останавливающегося ни перед чем ради своей цели, но это достаточно необычно для повстанцев в «Звездных войнах».
Между прочим, по поводу простых людей, вот тех самых, которые все это и двигают, строго говоря, конечно, Лукас в исходных двух трилогиях с этим пытался играть. В четвертом эпизоде, когда статуина Люка Скайуокера с фермы буквально выдергивают. Ну, там эта история про простую жизнь, она там занимает несколько буквально минут, потому что Люк Скайуокер — это просто мобилизованный супергерой. Вот его, значит, быстренько мобилизовали, и все, дальше он где-то там.
Ну, это вообще классический герой с тысячу лицами, где паренек с фермы отправляется спасать вселенную, и, собственно, мы в фэнтези бесконечное количество таких историй видели, так что... Но,
там... И потом в первом эпизоде будущего Дарта Вейдера мобилизуют, также статуина, тоже там какие-то рабы, какой-то летающий этот самый ростовщик. Ваши джедайские штучки на меня не работают, только на личность.
Но кроме Люка, например, в четвертом эпизоде, там часть сцен, правда, не вошла в финальный монтаж, там есть его друг Бикс Дарклайтер, тоже статуина, чуть постарше человек, который в итоге участвует тоже в атаке на Звезду Смерти и погибает там, такой усатый товарищ. И это как раз, ну, тоже такой, по сути, рядовой боец восстания, чью немножко обычную жизнь в четвертом эпизоде показывали, но и часть от снятого материала, она только есть в каких-то вырезанных сценах, потому что в финальный монтаж оно не пошло.
Мне вообще всегда это жутко бесило, ну, как только я стал чуть-чуть постарше, что вот это у нас какой-то альянс восставших, что это вообще? Они какие-то боевые звездолеты имеют, а значит, они имеют возможность их где-то строить, обслуживать и парковать. А это спрятать невозможно. Это все равно, что вы сейчас построите, будучи повстанцем, флот авианосцев с самолетами вместе. Ну, то есть, камон, это так не работает. Такого просто быть не может. Ну, я потом говорю, ладно, это ж космическая фэнтези. А тут как раз попытались в Андоре сыграть в ту самую простую жизнь, которая в основании всего лежит. Где это все можно взять, почему, как спрятать,
на какие
где это
деньги
все сконцентрировать, и кто это, собственно, все делает руками.
Вот, но я бы сказал, что есть и оборотная сторона медали, при всем при том, что мы тут рассыпались в комплиментах Кондору Дожды, который вот первоисточник, из которого этот Андор появился, изгой-1 говорит, что не полюбил. Но при всем при том, от «Звездных войн» ты обычно ждешь определенного там набора элементов в духе космических
световые
сражений.
Мечи, хотя бы парочка космических сражений, подзорвать планету, что я еще забыл?
Контрабандисты, которые охотятся, или охотники за головами, которые охотятся за какими-нибудь суперопасными негодяями. Или операции по совершению чего-то невероятного, как в том же «Изгой 1» или в «Хан Соле», где они там тоже пытались очень ценное топливо похитить. А вот тут этого всего нету. Так что вот если хочется именно классической космической оперы, ну или даже классических приключений, то это, конечно, не «Кондору», это скорее к тому же самому «Мандалорцу» или к ну, «Кеноби», хотя «Кеноби», на мой взгляд, во многом интересен только тем, что там как раз много любимых героев. Это и сам Кеноби, и Лея маленькая там появляется, и Дарт Вейдер. С точки зрения вот сюжета и драматургии Кеноби, на мой взгляд, достаточно слабый и проходной. Но, тем не менее, вот если хочется более-менее классических «Звездных войн», это, конечно, не «Кондора», и тут надо быть готовым, что это достаточно неторопливая, что это приземленная история с фокусом на зачастую просто развитие персонажей. Там есть моменты, особенно в только что стартовавшем втором сезоне, ну, каких-то просто почти семейных отношений, как там как раз вот ты упоминал этого полицейского корпоративного, как у него там с матерью и с девушкой отношения строятся. Ну, то есть там авторы сериала могут посвятить этому 10-15 минут хронометража. Ну, это не совсем то, что, наверное, обычно ждешь от «Звездных войн». Наверное, отчасти поэтому сериал не столь популярен, как некоторые другие телевизионные проекты по далекой галактике, потому что он все-таки его непохожесть на другие «Звездные войны», с одной стороны, его и козырь, но с другой стороны, он, вероятно, часть зрителей как раз за счет этого и не заходит. Так что это
Слушай, ну
надо
вообще,
иметь в
конечно,
виду.
да, потому что если мы посмотрим на все от классического Лукаса до не к ночи будет помянут злобного Микки Мауса, особенно если мы говорим про злобного Микки Мауса, там даже цветовые решения такие, что ну, просто вырви глаз. Такое впечатление, что ты попал в Диснейленд. А, ты же и правда попал в Диснейленд, точно, потому что все светится, если оно синее, то оно такое синее, если солнце встает, то просто... А тут прям на израненное сердце бальзам. Цвета в Андоре все приглушенные, ничего яркого. Там даже какой-то курорт, не курорт показывают, какое-то морское побережье. И тоже, знаешь, вот чуть-чуть до Кинзадзы не дотягивает,
Там,
прямо
мне
скажем.
кажется, там самое такое, что ли, блестящее, гладкое и вылизанное, это тюрьма, в которую Андор попадает. И опять же, к вопросу о неторопливости, там достаточно большая часть хронометража в первом сезоне посвящена тому, как Андор сидит за решеткой и батрачит на империю, прежде чем ему удается, спойлер, сбежать. Но вот тюрьма там такая с иголочки, все очень аккуратненькое, стерильное. Так что, наверное, самое вот самое
Градообразующее
совершенное.
предприятие, оно должно быть хорошим. Там же какая-то у них была замутка, я правда до конца в это еще не погрузился, что тюрьма гидроэлектростанция одновременно. Я прям ржал как безумный.
Ну, там тюрьма находится на таком в окружении океана, и это, по сути, ну, такой искусственный город посреди ничего.
Очень было
Где
смешно.
они собирают
Пепелац.
приборы, которые потом, собственно, устанавливаются на имперскую боевую технику.
А, гравицапы собирают, точно. Гравицапы, не пепелацы, а гравицапы на пепелацы да имперские. Там, конечно, есть, даже вот в той части, которую я успел более-менее внимательно освоить, прям на первый взгляд видны логические дыры, но это нужно отдельно говорить. Я, наверное, все-таки, если досмотрю, я разражусь подробным обзором, потому что там есть о чем поговорить, на удивление, прям на удивление. Но некоторые детали, конечно, в глаза бросаются, и прям этот самый глаз очень сильно режут. Я когда увидел автомат Калашникова, вообще не загримированный, я сразу заорал: скажите, пожалуйста, откуда у вас АКМ в одной далекой-далекой галактике? Неужели Калашников настолько надежно построил, что вроде бы это даже было не просто в далекой-далекой галактике, а давным-давно в далекой
Вот, может
галактике.
быть,
Но
Калашников
Калашников уже есть.
нашел древний артефакт и его переработал потом. Есть смешной комикс, не каноничный по «Звездным войнам», где Индиана Джонс отправляется в джунгли на поиски снежного человека. И в итоге находит разбитый космический корабль, и в нем какой-то уже скелет, и мы понимаем, что это скелет Хана Соло, а вокруг бегает снежный человек, и этот снежный человек — это Чубакка.
Чубакка, понятно. Очень смешно, когда Хан Соло ищет Хана Соло, потому что мы знаем все, кто такой Индиана Джонс. Это что за Хан Соло? Нас не проведешь. Не, ну, с другой стороны, мы все тысячу раз видели в классических, и я бы сказал, даже очень хороших фантастических фильмах весьма узнаваемое современное оружие, наподобие бессмертного пулемета МГ-42, который поставлен на стедикам от камеры в «Чужих». А, собственно говоря, его же мы видели в руках у штурмовиков, Хан Соло был вооружен маузером без затей. Но там хоть как-то постарались что-то сделать такое, чтобы было понятно, что оно... фантастическое, там какие-то трубки приделаны из пластмассовой, какие-то короба туда вкручены. Но тут решили просто без затей калашников, и так хорош, сойдет.
Ну, по-всякому бывает, на самом деле, вот в первом эпизоде «Звездных войн», уже упоминавшихся, там, когда Квай-Гон Джин связывается с Оби-Ваном, Оби-Ван на корабле
по
сидит. Да, по бритве. Ну, то есть
по бритве, она
не столь узнаваемая, наверное, но это тоже без затей, без каких-то особых усовершенствований, просто бритва. Есть в «Изгой-1» эпизод, который снимался в лондонском метро, и там его тоже не особо маскировали. Я был на этой станции, там идешь, и вот прямо ощущение, как будто ты на космической базе из фильма, который смотрел, потому что, ну, его, конечно, чуть-чуть антуража туда добавили, но в целом это именно станция метро. Я был на выступлении режиссера Гаррета Эдвардса, и он рассказывал, что они там буквально заехали, метро закрылось, не знаю, в час-два ночи, у них было несколько часов отснять, и вот за 15 минут до открытия метро они оттуда снялись и вот все вывезли, чтобы успеть до того, как первые пассажиры пойдут.
Лондонское метро представляет из себя богатейший антураж для всякого разного. Я помню, давным-давно в одной далекой-далекой галактике Советский Союз смотрел фильм «Американский оборотень в Лондоне». И там есть сцена, где оборотень в метро в переходе скушал дяденьку. Ну, я смотрю, говорю, камон, прекратите, такого метро быть не может. Я видел метро, это Автово, проспект Ленина, у нас, значит, площадь Восстания, тут какой-нибудь ВДНХ, ну, короче, дворцы, там уже красота. А потом я оказался в городе Лондон, в том самом переходе, и такой, блин, думаю, ничего себе, сейчас точно откуда что-нибудь выпрыгнет. А еще был довольно поздний вечер, было мало людей, ужас, что такое. В лондонском метро можно снимать все, что угодно, я считаю.
Ну, тем более, оно же разное, потому что вот те станции, которых ты имеешь в виду, это, вероятно, старые станции из еще там 19 века, вырытые, построенные. А вот «Изгой-1» снимался на одной из современных станций, которая именно футуристической выглядит. И она,
но тем не менее,
где-то далеко от центра.
Да. Ну, в общем и целом, у меня впечатление такое, что редчайший случай вообще в практике современного звездовойнирования после первого, второго, третьего лукасовских эпизодов, которые были объективно неплохи. Вот дальше все это безумие какое-то. Отсутствие логики, мотивации, чудовищные мискасты и вот такое впечатление, что взяли и всеми силами пытаются просто утоптать вселенную так, что больше никто и никогда в здравом уме и трезвой памяти это не смотрел и внутренне потреблял. А вот тут раз, и прям светлый луч чего-то разумного, нормального, связанного, потому что логика внутри повествования однозначно присутствует. Ну, повторяюсь, несмотря на вполне конкретные сценарные огрехи, которые там объективно есть, и о них нужно отдельно разговаривать при внимательном просмотре. С отличной цветовой передачей, очень неспешным, хорошим, вдумчивым повествованием, с нормальной персонажной мотивацией, что, опять же, сейчас, камон, в этих «Звездных войнах» встречается исчезающе редко. И, что очень важно, там есть хорошая развернутая экспозиция. Потому что если экспозиции, извините, актеров и, извините, персонажей нет, так я не могу им сопереживать. Это просто какие-то мечущиеся на экране фигурки. Мне на них плевать было раньше, потому что я про них не знал, а теперь я про них ничего и не узнал, и мне опять на них плевать. А тут ничего подобного. Тут, да, наверное, уж точно, наверное, серии две первые — это просто введение в повествование. Там происходит очень мало чего, только всякие разные разговоры, маленькие ситуации, шевеление бровями, смотрение со значением. И как-то это все складывается, складывается, складывается. Но я вот до конца его не досмотрел еще внимательно. Досмотрю, и мне кажется, сложится.
Мне кажется, тут дело еще в том, что шоураннер Тони Гилрой, он, в общем, ну, понятно, что он «Звездные войны» смотрел и уважает, но он не раз говорил, что он сам не фанат. И если, например, Джей Джей Абрамс, который снял 7-й и 9-й эпизод, ужасный, на мой взгляд, он, мне кажется, свое вот именно какое-то фанатство этим реализовывал, то Гилрой подошел к своим «Звездным войнам» как просто к истории в определенных декорациях. И это история, которая хорошо смотрелась бы, и если ее вытащить из «Звездных войн», как мне кажется, там, связь с «Звездными войнами» добавляет ей определенного зрительского интереса, и там есть определенные узнаваемые персонажи и отсылки, но в целом это история, которая совершенно не требует от зрителя быть фанатом «Звездных войн», чтобы получать от нее удовольствие и оценить и драматургию, и актерскую игру, и чтобы тебя этот сюжет увлек и держал в напряжении. Мне кажется, это очень важно, потому что, ну, у меня нет, я, скажем так, для себя я не соглашусь, что «Андор» — это единственный светлый лучик в том, что со «Звездными войнами» происходит сейчас, при том, что мне многое не нравится из выходящего за последние годы, но там есть книжки, и комиксы, и игры, которые мне доставляют удовольствие, и «Мандалорец» особенно поначалу мне очень нравился, там, чем дальше, тем я, так, скажем так, меньше стал восторгов по его поводу испытывать, хотя он все еще там, негатива по его отношению у меня нету. Так что для меня «Андор» не единственный светлолучик, но это, безусловно, один из лучших проектов по «Звездным войнам», выходивших за последние годы. И даже если вот вы нас смотрите и к «Звездным войнам» в целом вы, то есть, ну, так, без особой любви, например, смотрели фильмы и не против что-то еще попробовать, но не уверены, что именно, то вот «Андор» будет хорошим выбором.
Товарищи кинематографисты из «Добика Микки Мауса», слушайте советы бывалых. Если у вас есть некое фантастическое повествование, ну, то есть про что-то ненастоящее, запомните навсегда, оно хорошее будет только тогда и интересное только тогда. Если это будет не про то, чего не бывает, а про людей. Потому что про людей смотреть интересно, смотрят это. Тоже, блин, люди, не нужно об этом забывать. А если у вас кино превращается в набор отсылок ради отсылок и омажей ради омажей, а это получается какая-то цветная, бессвязная и безвкусная дрянь. Чем, в общем-то, большинство проектов во вселенной «Звездных войн» теперь и являются, с чем я вас и поздравляю. Вот «Андор» — это хорошо. Хотя, конечно, Дмитрий совершенно прав. Ну, Лукас, так уж получилось. Когда-то давным-давно дал задел. И «Звездные войны» — это сеттинг в виде эпоса, однозначно совершенно, и рыцарского романа, тоже совершенно однозначно. Это взятые, ну хорошо, если не клише, то подходы и методы оттуда. Взятые мастерски, взятые хорошо. И поэтому, конечно, хочется, чтобы в «Звездных войнах» и рыцарский роман присутствовал, и эпос присутствовал. Но вот когда вот так вот ловко выкручено про людей, мне не менее интересно. Я вот опять же вынужден сказать, то даже получил некоторое удовольствие от просмотра.
В общем, рекомендуем. Смотрите второй сезон, вот на момент, когда мы записываем ролик, он в процессе выхода, учитывая, что они выпускают по 3 эпизода за раз, то скоро сериал будет доступен целиком, и можно будет его посмотреть уже весь.
И уже 3 эпизода, получается, выпустили?
Нет, вот на сегодня они выпустили 6, еще 6 осталось.
А, 6!
Соответственно, еще 2 порции по 3 эпизода.
Слушай, я был уверен, что пока только трейлер вышел. А так как трейлер я принципиально добровольно не смотрю, поэтому я был совершенно не в курсе.
Нет, скоро уже можно будет совсем целиком посмотреть.
Ну, ништяк. Это получается, у меня можно будет посмотреть сразу первого Андора, он уже, слава богу, весь вышел, а скоро и второго. Вот это я удачно зашел. Люблю, когда можно сразу все посмотреть, ничего не ожидая.
Ну, думаю, что на этом разговор про Андорру можно закончить. Как вы, я думаю, поняли, мы рекомендуем и удовольствие от него получили. Надеемся, что получите и вы.
Да, совершенно точно. Являетесь ли вы фанатом или не фанатом «Звездных войн», или даже, может быть, если вы никогда «Звездные войны» вообще не смотрели, внутрь Андора можно забираться совершенно смело, потому что это очень сильно самостоятельное повествование, которое, что очень важно, само про себя все рассказывает. То есть не надо смотреть 9 предыдущих полнометражных фильмов и 2,5 сериала по 12 серий, чтобы понять, что там внутри происходит. Смотришь, и тебе история сама про себя историю-то и поведает. Вот. Ну что, Дмитрий, чрезвычайно рад, как обычно, толково пообщались. Спасибо за подгончик, кстати, без тебя я бы никогда, наверное, и не стал такого смотреть, а может быть, даже и не услышал бы.
Рад, что тебе рекомендация оказалась полезной, и ты получил удовольствие от него.
Да. И вам того же желаю. Ну а что, с вами были сегодня киноведы в штатском. На сегодня все. Всем пока.